Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 25 декабрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттан. Саламаттыкты сактоо министрлиги айрым райондордо 10,000 адамды 7-8 гана дарыгер тейлей турганын жар салды.
Өкмөт сөздөн иш көрүш керек буяктан. Айылдардаги мисалы кээ бир фабтар жабылып калды. Мынтип отурса болушу, айылдык саламаттык сактоону жоюп ала турган болуп калдык.
Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын согуштугу акт деп атады.
Уринин Мигукка күч чоң сөздөктөрү уяйо тодактын
санкциялар боюнча резолюция деп аталган бул документке АКШ жана анын элчилигиндер шыкак берген. Биз бул резолюцияны кескин түрдө четке кагабыз.
Forbes Кыргызстанды ишкердикти жүргүзүүдөгү эң начар өлкөлөрдүн катарына кошту. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Ауганстандын Гилмент провинциясында жолго коюлган бомба кеминде 7 жай тургундун өмүрүн алды. 24 декабрда жүргүнчүлөрдү салган фургон Маржа районундагы жолдо жарылып кеткенин жергиликтүү расмийлер билдиришти. Алардын маалыматы боюнча жардыруудан дагы 3 адам жаракат алган. Жергиликтүү маалымат каражаттары курмандыктардын арасында балдар жана аялдар бар экенин кабарлап жатышат. Бул окуяга азырынча эч бир тарап жоопкерчилик ала элек. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда Ауганстанда 2017 жылдын алгачкы 9 айында колго жасалган бомбалардан 370'ден ашуун жайкын тургон мерт болду. Ташкентте адистер темир жол курулушун сүйлөшөт. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолун куруу долбоорун сүйлөшүү үчүн кыргызстандык адистерден турган топ бүгүн Ташкентке сапар тартат. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинен маалымдашкандай, Өзбекстандын баш калаасында 24-27 декабрда аталган үч өлкөнүн тиешелүү мекемелеринин өкүлдөрүнүн жолугушуусу болот. Ага долбоорго катышкан Кыргызстан, Кытай, Өзбекстандын өкүлдөрү катышмакчы. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси көтөрүлүп, бирок жүзөгө ашпай келатканы 10 жылдан ашты. 2012 жылдагы эсеп боюнча долбоорду ишке ашыруу үчүн 6-6,5 миллиард доллар керектелет. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 2018 жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн жетиштүү кол топтогонун билдирди.
Мы же с вами убедились за этот год, что
нет. Алексей Навальный 24 декабрда шайлоочулардын алдында сөз сүйлөп жатып, өзүнүн атаандашы Орусия президенти Владимир Путинди сындады. Анын тарапкерлери элдин кол тамгаларын чогултуу үчүн кечээ Орусиянын 20 шаарында жүрүштөрдү өткөрүштү. Баш калаа Москвада Навальныйга 800 адам колдоо көрсөттү. Орусиянын мыйзамдарына ылайык кайсы бир адам шайлоого өзүн өзүн көрсөткөн талапкер катары катышам десе, аны 500 кишиден эмес мүчөсү бар демилгечи топ колдошу керек болчу. Москвадагы жүрүшкө Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү байкоо салып турушту. Орусиянын башка шаарларында чогулгандар дагы Навальныйдын талапкерлигин көрсөтүү үчүн жетиштүү эл келди деп билдиришти. Навальный шайлоого катышаарын бир канча ай мурда жарыялаганы менен Орусиянын боршайкому активисттин соттуулугун жүйө кылып, анын шайлоого катыша албай тургандыгын кабарлаган. Навальный жүрүштөр аяктагандан кийин жетиштүү добуш топтолгонун талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына документтерди тапшыраарын Твиттерге жазды. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Казакстанга расмий сапар менен барат. Президенттик аппараттан билдиришкендей, сапардын жүрүшүндө Жээнбеков Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен чакан чөйрөдө жолугушат. Андан соң кеңейтилген жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтык талкууланмакчы. Президенттин сапары андан ары Орусияда уланып, 26 декабрда Москвага жөнөйт. Иш сапар Орусия президентинин чакыруусу менен ишке ашары айтылды. Ал Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Түркияда мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы 2700'ден ашуун киши террордук топко байланышы бар деген жүйө менен иштен бошотулду. Өкмөттүн 24 декабрда жарыяланган чечимине ылайык кызматтан алынгандардын 637'си аскердик кызматкерлер, 360'ы жандармерия өкүлдөрү, 154'ү илим жаатында иштегендер, калганы университеттин кызматкерлери болгон. Түрк бийлиги 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетин АКШда бозгунда жүргөн түрк диниятчысы Фетхулла Гүлен жана анын кыймылы уюштурду деп эсептейт. Гүлен болсо бул дооматтарды четке каккан. Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда Гүлен кыймылына байланышы бар деген шек менен 110 миңден ашуун адам иштен айдалып, 50 миңдейи камакка алынган. Эл аралык коргоо уюмдары президент Режеп Тайып Эрдоганды төңкөрүш аракетинин шылтоосу менен сынчыл көз караштагы адамдарды бутага алып жатат деп айыптап келишет. Эрдоган жана анын тарапкерлери Гүлен кыймылынын коркунучун алдын алуу үчүн тазалоо зарыл деп жооп кайтарууда. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин депутаты мурдагы башкы прокурор экс-министр Аида Салянова байланыштуу ишти кароону улантат. Акыркы жараян 21 декабрга коюлуп, бирок Салянованын ооруп калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылган, ага чейинки териштирүүлөрдө күбөлөр суралган. 10-октябрда Бишкектин Ленин райондук соту Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен аны 5 жылга эркинен ажыраткан. Өкүмгө ылайык Салянова жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Депутат өзүнүн күнөөсүз экен айтып, бул иште саясий буйрутма деп атап келет. Райондук соттун чечимин үстүнөн доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Кыргызстанда эрте төрөттүн саны жагынан Чүй жана Талас облустары алдыда. Улуттук статистика комитетинин соңку иликтөөсүнө ылайык, аталган облустар мурдагыдай эле 17 жашка чейинки кыздардын арасындагы төрөт боюнча алдыга чыкты. Чүйдө 15-17 жашта эрте эне болгон кыздар бул курактагы 1000 аялга 10 бала туура келгенин көрсөттү. Таласта 12 бала туура келди. Ал эми эң аз көрсөткүчтөр Ош менен Баткен облустарында катталды. Жалпысынан 2016 жылы 15-17 жаштагы кыздардын төрөтү 2012-2015 жылга салыштырмалуу азайган. Өзбекстандын авто өнөр жай тармагы бүгүн Бишкекте өз продукциялары менен тааныштырат. Иш чараны экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги уюштурууда. Маалыматка караганда Өзбекстандан чыккан Равон автоунаалары менен Isuzu автобустарын Кыргызстанда дагы өндүрүү максат кылынууда. Көргөзмөнүн жүрүшүндө өзбекстандык заводдордун жетекчилери журналисттерге маалымат жыйын курушат. Буга чейин кол коюлган келишимдерге ылайык машина куруу тармагында кызматташтыктын болочогу, жолдору тууралуу айтып беришет. Жыйынтыгында шоу программа жана баалуу сыйлыктар ойнотулмакчы. Баш байге катары өзбек өндүрүшүнөн чыккан автоуна коюлат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чеки тор сайтына кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 25 декабрда Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан-чаа тоолорго кар түшөт. Баткен, Ош жана Ысык Көл, Нарын облустарында жаан-чачын жок. Тоолу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 8-13, Талас жергесинде 7-12, Баткен, Ош жана Жалал Абадда 8-13, Ысык Көл класында 3-8, Нарын облусунда -2 + 3 градус болот. Бишкекте бүгүн ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 9-11 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруудун өзөгүнө өтөбүз. Өлкөдөгү дарыгерлердин тартыштыгын өкмөт жыйынында талкуулашты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча айрым райондордо 10 000 адамды 7-8 дарыгер тейлеген учурлары бар. Эл аралык практикада 10 000 адамды кеминде 24 ак халатчан тейлеши керек. Теманы кабарчубуз Улан Негизбаев улантат.
22 декабрда өткөн өкмөт жыйынында өлкөдөгү дарыгерлердин тартыштыгы талкууланды. Жыйында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев баяндама жасап, айрым райондордо 10 000 адамды 7 гана дарыгер тейлеп жатканын айтты.
Айыл менен шаар ортосундагы чоң дисбаланс бар. 10 000 адамга карата врачтардын саны Бишкек жана Ош шаарларында жогору жана 22.18 жана 24.1 түзөт. Алыскы жана жетүүгө кыйын айрым бир райондордо Нарын, Жетигуз, Манас райондору бул көрсөткүч 10 000 адамга 7 гана дарыгерди түзөт.
Министр мырза бул көйгөйдү чечүү үчүн жаш дарыгердин депозит программасы иштеп, ага жыл сайын казнадан 20 миллион сом бөлүнүп жатканын кошумчалады. Анткен менен өкмөт башчысы Сапар Исаков министрликтин иши жетишсиз болуп жатканын сынга алып, бул маселени чечүүнүн комплекстүү чараларын иштеп чыгууну тапшырды. Кыргызстанда медициналык адистерди даярдаган 9 окуу жай бар. Анда жыл сайын 20 000 студент билим алат жана жылына 2 000 диплом алат. Алардын 7 000 чет элдик студенттер болгондуктан окуусун аяктаган соң мекендерине кайтышат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсеби боюнча 10 000 адамды 24 дарыгер тейлеши керек. Бишкек жана Ош шаарларында врачтардын саны нормага жакын болгону менен Нарын, Жетөгүз, Түп, Алай, Талас жана Манас райондорунда 10,000 жаранды 7 гана ак халатчан тейлейт. Жаш хирург Элзар Токтоназаров 7,000 сомго жетпеген айлыктын айынан жаңы жылдан тарта мамлекеттик ооруканадагы ишин таштоого аргасыз. Ал жаш дарыгерлерге мамлекеттик колдоо болбогондуктан күбадистер жетиштүү маяна издеп чет өлкөлөргө же башка тармактарга иш издеп кетип жатканын айтат.
Көп жерлерде дарыгерлер жетишпегендиги айлык маселеси менен байланыштуу. Биринчиден, экинчиден ошол алыскы жерлерде көбүнчө ошол медициналык каражаттар, ошол медициналык дарыгерлер, медициналык ошол ыкмаларды колдонуу үчүн ар кайсы курал-жарактар ошолор жетишпегендиктен мындайча айтканда условия жок да.
8 жыл бою саламаттыкты сактоо министри болуп эмгектенген Накен Касыев өкмөттү аймактарды врачтар менен камсыз кылууда куру сөздөн конкреттүү ишке өтүүгө чакырат. Анын пикиринде дарыгерлердин көбү жакшы маяны издеп борборго агылгандыктан аймактардагы ооруканалар кароосуз калды.
Өкмөт сөздөн ишке өтүш керек. Бияктан айылдардаги мисалы кээ бир фаптар жабылып калды, кээ бир айылдык баягы мурунку участковый ооруканаларда бирден жарымдан врачтар калды. Минтип отурса болушум, айылдык саламаттык сактоону жоюп ала турган болуп калдык. Анан баарысы эле ушу сактап эле Бишкекте жүрөт. Бишкектин ооруканаларына барсаңыз айла очередьте турат, поликлиникаларына вообще коридоруна киши кирип болбойт.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын 6,000,000 ашык калкын 50,000 жакын дарыгер тейлейт. Алардын 13,500 жогорку квалификациялуу врачтар болсо, 34,000 ашыгы орто билимдүү медицина кызматкерлери. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда иштеген врачтардын орточо айлыгы 10,000 сомго жетпейт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай эми атайын маекке орун берели. Медицина кызматкерлеринин кесиптик жамаатынын төрагасы Накен Салиев азыр биз менен телефондон байланышта турат. Накен мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Накен мырза, мына медицина боюнча соңку жыйында айтылгандай, Кыргызстанда дарыгерлер жана мед кызматкерлер жалпы биригип 50,000 кызматкер бар экен. Муну бөлө келгенде 10,000 адамга 21 гана ошол дарыгер туура келет экен да. Сиздин оюңузча ушундай дарыгерлердин дефицитине эмне себеп Кыргызстанда? Бир гана ушул айлыктын аздыгыбы же кандай?
Эми айлыктын аздыгы дагы бир, конечно, чоң себеп, бирок мындай болуп атат да. Азыр врач адистигин чыгарган көп университеттин факультеттери бар. Мыякта бизде медицина академия бар. Вот КРСУ-нун медфакультети бар, Ош баардык жакта чыгарып атат. Бирок баягы бүткөндөн кийин бөлүштүргөндө ошолордун баары барбай атпайбы чет жак райондорго? Мисалы бизде кайсыл жерде жетишпейт? Баткенде жетишпейт, Нарында жетишпейт врачтар. Эми үчүн дегенде ошол жака көптөрү барбай атат. Эми үчүн барбай атат? Биринчиден, ал жерге барганда ал жакты мындай жергиликтүү өкмөт камкорду көрбөй атат. Мисалы жанакы бизде эме бар да, мыйзам бар, элдердин саламаттык сактоосун коргоо деген, ошол жерде жазылып турат. Ушу айылга барганда же үй бериш керек, же жер бериш керек үй салганга. Анын баары аткарылбай атат. Анан биздин врачтар барып алып, анан ал жерде ушундай шарты жок, анан кайта кетип калып атпайбы? Ошо биринчи ошол болуп атат да. Ну экинчи, эми азыркы врачтардын ушу шаарга 6 жыл окуп алып көнүп алат да, ушу шаардын турмушун көрүп, турмушун эметип, анан шаардан кеткиси келбей аткандарды көп. Ушул ар кандай сылтоолор менен айтып атып кетип барбай атат. Анан үчүнчүсү ошол, туура айтасыз, бул айлык маянанын аздыгы негизгими.
Сиздердин эсепте азыр ошондо дарыгерлер эң кем канча айлык алышат, эң жогорку чеги канча алат?
Мисалы орто эсеп менен азыр Кыргызстанда дарыгерлердин айлык маянасы 9,500 сом. Эми 9,500 өзүңүз билесиз, бул азыркы турмушта ага жашаш оор. Кээ бир врачтар бар, жаңгыз иштейт, үй бүлөсүн багыш керек. Ошондой болгондо айлык маяна жетишпей аткан ошондон да болот атты.
Мына аз күн мурдараак эле ушул жаш дарыгерлер ассоциациясы деген уюмдун ушул жаш кызматкерлери, медицина кызматкерлери бир маалымат чыгарып, анын ичинде ошол сиздердин кесиптик жамаат жөнүндө дагы сөз кылды эле да, ушул биздин жаш дарыгерлердин өзгөчө ушул медиктердин укугун коргобойт дегендей маанидечи. Бул канчалык деңгээлде жүйө, анан сиздер ушул жаш дарыгерлердин айлыктарын көбөйтүү же алардын укуктарын коргоо боюнча кандай иштер жасап жатасыздар?
Жаш дарыгерлердин укугун коргоого биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде мындай башкы дарыгер же заводирениялар мындай аларды мындай кордоп же мындай укугун бузса, вот айлык маянасын көтөргөнгө бул ал жер бизден колдон келбейт. Мисалы мынакей 11-нчи жылдары биз министрлик менен биздин профсоюз кошулуп туруп чоң демилге көтөрүп туруп айлык маянаны 3 эсе көбөйттүргөнбүз. Ошол кезде элдердин баары тең зар болуп жакшы иштеп жакшынакай айлык маяна алып момунтуп калган. Ошонун арасында ошол демилгени көтөргөн именно биздин профсоюз бар болгон. Эми азыр мынакей андан бери мынакей канча жыл өтүп кетти, уже 5-6 жыл өтүп кетти. Бирок ал деңгээл уже азыркы продуктылардын баасы, бул коммуналдык баалары көбөйүп жогорулап атат. Ошон үчүн дагы көбөйтүш керек деп суранып атабыз. Бирок бул жерде бир эме бар да, мынакей айтып атат, бул медиктер өкмөт берген акчанын 78% зарплат кылып алып атышат деп. Эми ойлоңузчу, азыр 78% зарплат кылып атсак, биз азыр жок бизге дары көбөйткүлө десе, анан бул өкмөт берген акчанын баарын 100% тең зарплат кылып алсак, калган курулушту, ремонт, тамак аш, дарыгер деген албага да акча каражат керек да. Ошон үчүн биз азыр 2 суроону коюп атабыз. Биринчиден, бороки өкмөт бөлгөн саламаттык сактоого бөлгөн каражат жана ички дүм валовый внутренний продукт деп атабыз, ошондун 4% саламаттык сактоого бөлүш керек деп. Азыр болсо 2.5% бөлүп атат. Бизге саламат сактоо берген акча көбөйсө, ошондо биз чыгат элек дагы зарплатты да көбөйтүп бергиле деп. Ошондо ушул ушундай бир эме болуп атат да азыр ой пикир.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат, жакшы, саламатта болгула.
Сиз медицина кызматкерлеринин кесиптик жамаатынын төрагасы Накин Салиевдин маегин уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Ооганстандын Гилмен провинциясында жолго коюлган бомба кеминде 7 жай тургундун өмүрүн алды. Ташкентте адистер Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолунун курулушу боюнча сүйлөшөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Казакстанга расмий сапары башталат. Түркияда мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы 2700 ашык киши террордук топко байланышы бар деген жүйө менен иштен бошотулду. Кыргызстанда эрте төрөттүн саны жагынан Чүй жана Талас облустары алдыга чыкты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Эми кезекти эл аралык кабарларга берели. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын согуштук акт деп атады. Расмий Пхеньян мындай чектөөлөргө карабастан өзүн коргоо үчүн өзөктүк арсеналын күчтөндүрө берерин билдирди. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүүнү бир добуштан колдогон. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияларына Ким Чен Ын жетектеген Түндүк Кореянын режими адаттагыдай ачуу сөздөр менен жооп кайтарды. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсү 24 декабрда мамлекеттик жаңылыктар агенттигине жарыяланып, анда Улуттар Уюмунун бул кадамы Түндүк Кореяны толугу менен экономикалык блокадага алуу аракети жана согуштук акт катары мүнөздөлгөн. Эл аралык тыюуга карабастан тынымсыз ракета жана өзөктүк сыноолорун өткөргөн бул өлкө соңку санкциялар боюнча кайрадан АКШны айттады. Санкциялар боюнча резолюция деп аталган бул документке АКШ жана анын элчилигиндер шыкак берген. Биз муну өз өлкөбүздүн эгемендигине олуттуу шек келтирүү жана Корей жарым аралындагы тынчтык менен туруктуулукту бузган согуштук акт катары кабыл алабыз. Биз бул резолюцияны кескин түрдө четке кагабыз деп окуду Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн мамлекеттик КРТ телеканалынын диктору. Буга кошумча, расмий Пхеньян коргонуу жаатындагы өзөктүк арсеналын мындан ары күчтөндүрө берерин, мунун максаты АКШнын өзөктүк коркунучун, кас мамилесин токтотуу деп билдирди. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 15 мүчөсүнүн баары Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүүнү колдошкон. Ага ылайык бул өлкөнүн мунай импортуна кескин чектөө киргизилет. Ошондой эле Түндүк Кореянын чет мамлекеттерде иштеген баардык жарандары 2019 жылдын соңуна чейин өз мекенине кайтыш керек болот. Мындан тышкары расмий Пхеньян санкциялардан буйтап кетпеш үчүн баардык өлкөлөргө Түндүк Кореяга мыйзамсыз жүк ташып баратат деп шектелген баардык кемелерди текшерүүгө, керек болсо жүгүн алып калууга уруксат берилген. Түндүк Кореяга киргизилген соңку санкциялардын таасири башка өлкөлөргө караганда Кытай менен Орусияга көбүрөөк тиет деп кабарланган. Себеби Кытай Түндүк Кореяга мунай экспорттосо, Орусияда атайын программа аркылуу 35 000 Түндүк Кореялык мигранттар иштешет. Буга карабастан, бул эки өлкө тең жаңы санкцияларды колдошту. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Түндүк Корея талаштуу сунууларын улантса, санкциялар күчөтүлөт деп эскертти.
Today's resolution achieves an 89% total reduction of the Kim regime.
Бүгүнкү резолюция Ким режиминин бензин, дизель сыяктуу мунай продукцияларын импорттоосун 89% кыскартат. Эгер Түндүк Корея дагы бир өзөктүк же баллистикалык ракета сыноосун өткөрө турган болсо, бул резолюция менен Коопсуздук Кеңеши дагы катуураак чара көрө алат. Бул Пхеньянга баш ийбегенди улана берсе жаза каталдашат деген анык билдирүүнү жеткирет, деди АКШнын элчиси Ники Хейли. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши соңку санкцияларды Түндүк Кореянын ноябрь айынын соңундагы ракета сыноосуна жооп катары жарыялап олтурат. Анда расмий Пхеньян АКШнын негизги аймагына чейин жете алган эң кубаттуу Хвасон 15 аттуу континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салган. Андан бир апта мурда Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине киргизген болчу. Сентябрь айында Ким Чен Ын режими эң кубаттуу ядролук бомбасын сынаганын жарыялаган. Ядролук коркунуч демилгеси уюмунун маалыматы боюнча Түндүк Корея 1984 жылдан бери кеминде 115 жолу ракетасын, 6 жолу өзөктүк бомбасын сынады. Алардын көпчүлүгү Ким Чен Ын башкарып турган учурга туш келет. Мындай сыноолорго буунун резолюциясы тыюу салганына карабастан, расмий Пхеньян андай чектөөлөргө кулак салбай келет. Андыктан Түндүк Кореяга санкциялар күчөтүлгөн менен Ким Чен Ын сыноолорун токтото коет деп азырынча эч ким ишенимдүү айта албай турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Forbes Кыргызстанды ишкердикти жүргүзүүдөгү эң начар өлкөлөрдүн катарына кошту. Англия чиркөөсү мусулмандарды тартыш үчүн отургучтарды алып салууда. Космос саякатына миллиардерлер чыгышат. Дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Телеграф гезити Англиянын Манчестер шаарына жакын жайгашкан Олдем аймагындагы ыйык Томас Уэрнс чиркөөсү мусулмандар да кирип намаз окуганга шарт түзүү үчүн отургучтарды алып салып жатканын кабарлады. Буга аймактагы мусулмандардын саны барган сайын көбөйүп, ар кандай диний жөргөлөрдө чиркөөгө батпай калуу себеп болгону айтылат. 19-чу кылымда салынган англис чиркөөсүнө акыркы мезгилде сыйынууга христиан динин тутунгандар гана эмес, исламга ишенгендер да барып намаз окуй баштаган. Жергиликтүү бийлик христиандар менен мусулмандардын ынтымактуу жашоосу үчүн зарыл шарт түзүлөрүн жар салган. Рочдейлдин архидиаконы Черри Ван акыркы мезгилде Олдам аймагында ар кайсы диндин өкүлдөрү биргелешип иш алып барышып, ынтымак бекемделип жатканын айткан. Жакында эле бул чиркөөдөгү сыйынуулардын бирине ислам динин тутунган адамдар катышканы маалым болду. Чиркөөдөгү 125 кишилик отургуч алынып салынат жана 8 жаңы отургуч коюлат. Бош калган жерге мусулмандар намазга жыгыла алышат. Forbes журналы ишкердикке ыңгайлуу шарттар бар өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Сап башында Улуу Британия, Жаңы Зеландия, Нидерландия, Швеция жана Канада турат. Таиланд, Сауд Арабиясы, Грузия ишкерлерге жагымдуу шарт түзүү жагынан ортоңку саптарды ээледи. Бул тизмеде Түркия 56-чы, Орусия 58-чы орунга чыгышты. Бизнес жүргүзүүгө шарты мыктылардын ичинен Казакстан 65-чы орунда турса, Кыргызстан 153 өлкөнүн ичинен 123-чү орунду ээледи. Камбоджа, Нигерия, Бангладеш Кыргызстандан алдыңкы саптарда турат. Таджикстан 108-чи сапка чыгып, ишкерлерге жакшы шарт түзүү жагынан Кыргызстандан ат чабым алды да. Өзбекстан 99-чу, Казакстан 65-чи сапка илинген. Тизменин соңунда Ооганстан орун алган. Irish Times гезити Ирландияда Мэтт Мёрфи жана Майкл О'Салливан аттуу достор салыктан качып баш кошконун жазды. 85 жана 58 жаштагы эки дос жашы улгайганда никеге туруусуна эгер бирөө каза болуп калса, мамлекетке төлөй турган мураскорлук салыгынан качкандан улам барганын билдиришти. Буга кошумча экөө көп жылдан бери санаалаш дос болуп келишкен. 58 жаштагы Салливан мындан 10 жыл мурда аялы менен ажырашкан, 3 баланын атасы. Эки эркектин никесин Дублиндеги каттоо мекемеси эч кандай тоскоолдуксуз каттады. Экөө бөлүүнүн ниетин билдиришкенде жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына көптөгөн сын пикирлер айтылган. Бирок тоскоолдуктарга карабай эми алар көп жылдык достугун никеге айланканына кубанып жатканын жазат басылма. Дипломат журналы Кытай бийлиги элетке туристтерди тартыш үчүн Байпак калаасы, Бактылуулук шаары, Момпосуй айылы деген аттарды коюп, шоколад байпак чыгарган фабрикаларга экскурсияларды уюштуруп жатканын баяндайт. Си Цзиньпиндин 2050 жылга чейин Кытайды мыкты өлкөлөрдүн катарына кошууду маанынан улам өлкөнүн элек жерине да өзгөчө көңүл бурула баштады. Шаар аймактарды өнүктүрүү министрлиги провинцияларда 400 туристтик кыштак куруу долбоорун баштап, Шинжаңда мындай айылдардын саны 100 жетмекчи. Күлөстүргөн айылдар, шоколад чыгарган фабриканын кыштагы жана машина жарыштарын өткөргөн айылдарга 2016 жылы 1.75 миллион турист барып, мурдагы жылдарга салыштырмалуу коноктордун саны 45% өскөн. Таттуу жана кыял шаарлары элетти көтөрүүдөгү мыкты үлгүлөрдөн болуп беришти. 2015 жылы Кытайдын Сайжаң провинциясы 100 туристтик кыштакты курууга 500 миллиард юан инвестиция салган. Бул кыштактардын ар бирине 5 миллиард юандан берилип, парктар, туристтерди кызыктырган аттракциондор курулат. Бирок айрымдар бийликтин бул аракетин сындап келет. Шанхайдагы профессор-экономист Лю Минг туристтик кыштактардын башкы көйгөйү алардын экономикалык түркүгү алсыз, узак мөөнөттүү долбоор үчүн мыкты өндүрүш ишканаларын куруу керек деген пикирде. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Ач кулактан тынч кулак деген сөз бар. Кандайдыр бир иштин убаракерчилигин, түйшүгүн, азап тозогун тарткандан көрө ага аралашпай, кийлигишпей, жолобой коюу деген мааниде колдонулат. Эч кимине кошулба балам, ач кулактан тынч кулак деп жашап туралы дейт. Асманын таштап жиберди дейт. Колунан келген жаманчылыгын жасады дегенди түшүндүрөт. Ары жок деген сөз бар. Уяты жок, намысы жок дегенди түшүндүрөт. Ары жок бала болуп калбадыбы дейт. Башын байлоо деген сөз бар. Биринчи мааниси көңүлүнүн бар жогуна карабастан, макулдугуна карабастан бирөөгө кыстап алып бергенди, баш коштуруп койгонду ушинтип айтат. Чынардын сүйөр сүйбөсүн сурабай туруп эле башын байлап салышпадыбы дейт. Экинчи мааниси өз эркинен ажырап бирөөгө көз каранды болуу, бирөөлөрдүн бийлигинде, кол алдында болуу дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирели. Кыргызстан далай кыздары Дубайга кеткен бойдон күн болуп жоголду дейт. Башын байлоо деген сөздүн үчүнчү мааниси бир нерсеге белсенип киришүү, тобокелге салуу дегенди да түшүндүрөт. Мен акыры булар менен кармашууга башымды байладым дейт. Бир базардан өткөн деген сөз бар. Башынан жамандык жакшылыкты өткөргөн, турмуштун ак карасын түшүнүп калган кишини бир базардан өткөн деп коет. Айша бир базардан өткөн келин экен дейт. Мурда бир күйөөгө тийип чыккан келин экен дегенди түшүндүргөнү. Боо түшүү деген да сөз бар. Кырылуу, кыйроо, үст үстүнө сулай берүү деген түшүнүк. Адамдар боо түшүп базарга жери калбай калды дейт. Босого аттоо деген сөз бар. Башка үйгө келип туруп калуу, жашап калуу. Көбүнчө бул сөз турмушка чыккан кыздарга, аялдарга айтылат. Айжан быйыл жазда Айдардын босогосун аттады дейт. Ушул эле сөз кандайдыр бир кызматка, ишке орношууну, окууга өтүүнү да билгизет. Асан быйыл мектептин босогосун аттады дейт. Кыз бала эркек балага караганда бычак сырты жакын болот эмеспи дейт. Бычак сырты деген аз эле, бир аз эле, анча мынча деген мааниде. Бычакка түшүү деген да түшүнүк бар. Өлбөгөн жерде калуу, колуна өлүп берүү дегенди билдирет. Ал бүгүн элди жеп ичкен айбанды колдоп тим эле бычакка түшүп болуп турбайбы дейт. Бычактын мизинде деген да сөз бар. Кыйынчылыкта, өтө оор абалда дегендик. Анын баласы азыр бычактын мизинде турат дейт. Анын ошондон кийин чындап дини карарды деген да сөз бар. Дини карарды деген ниети бузулду, кара ниеттик кылганы калды, мүнөзү жаман жагына өзгөрдү деген мааниде. Доңуз айбат дегенде да көбүбүз түшүнө бербейбиз. Колунан эч нерсе келбесе да куру кайрат, куру опуза кылганды доңуз айбат деп коет. Бул бийликте доңуз айбат кылгандан бөлөккө жарабай калбадыбы дейт. Доорон сүрүү деген сөз бар. Өзү каалагандай сайрандоо, өмүрүн көңүлдүү өткөрүү, чардап жыргоо, колдон келип турганда деп дооронду сүрүп жатышат дейт. Экинчи мааниси бийлик жүргүсүү, арааны жүрүү, жакшы турмушта жашоо, үстөн болуу дегенди да билдирет. Жастана жатуу деген да бар. Өчөшкөн, касташкан адамын кырсыктатып, кегин өчүн ала жатуу, керек болсо өлүмгө учуратуу дегенди түшүндүрөт. Ал өлүп баратып да бирөөн жаздана жатты дейт.
Шелевиктей Дүйшеев даярдаган сөз дайрат түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин биздин орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз. А биз сиз менен туура бир сааттан кийин учурашабыз. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Свобода слова в Кыргызстане. Тема актуальна в свете последних событий в стране с попытками закрыть телеканал НТС, судебными решениями в отношении журналистов, редакции «Заноза», нынешний «Кактус». И вот в пятницу агентство 24KG и журналист Кабай Карабеков проиграли уже новому президенту Джеймбекову суд во второй инстанции, и они должны выплатить истцу 10 миллионов сомов. Что это? Закручивание гаек в отношении критики? Об этом поговорим в студии «Азаттыка». В гостях главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Диана Маслова. Добрый день.
Добрый день.
И доктор юридических наук Карат Усманалиев.
Добрый день.
Добрый день. Дина, первый вопрос, наверное, вам. В недавнем интервью вы сказали следующее. Ситуация со свободой слова ухудшается. Удручает то, что растет самоцензура, а это связано с давлением на журналистов. Что вы этим хотели сказать?
Ну, я хотела сказать то, что я...
О какой самоцензуре идет речь?
То есть, когда появляется какая-то проблемная тема, многие редакции, сами журналисты, редактора пытаются сгладить углы, не видеть проблему. И не ставить какие-то неудобные вопросы, а это все-таки природа журналистской профессии писать о проблемах и задавать эти вопросы государственным служащим. И я сталкиваюсь, что многие редакции просто обходят эти темы, обходят каких-то персоналей, которые там, причисляют себя к оппозиционерам, скажем так, к инакомыслящим. И есть такая история, что на судебные процессы против журналистов ходит все меньше журналистов. То есть есть там, скажем так, клуб из 5 редакций, и мы друг другу ходим на судебные процессы.
У вас в редакции есть эта цензура? Вот есть какие-то темы, которых вы не касаетесь в свете последних вот событий?
Просто. Это не связано с политикой. Есть темы, такие достаточно проблемы, все, что связано с национальным вопросом, потому что просто поднимается такой мегасрач, и нужно быть очень деликатным. Тема религии, она в стране очень актуальна, и мы очень аккуратно о ней пишем. Я не считаю, что это цензура, это, скорее всего, соблюдение этических норм.
Ну, как таковой цензуры у вас нет?
Нет.
Но есть в других редакциях.
Да, я это чувствую.
О чем сегодня не модно и нехорошо писать? Я имею в виду о политике.
Ну, естественно, не модно писать. То есть есть же народные цитаты, быстро появились в интернете, о которых СМИ не пишут. Первое, что в Кыргызстане появилась такая должность Атамбаев. И вторая вот цитата, что Кыргызстан из страны с президентской формой правления превратился в страну с экс-президентской формой правления. То есть сами политологи, журналисты наблюдают за тем, какие отношения между президентом и экс-президентом, как набирает команду, как сохраняется влияние. И если раньше было достаточно много дискуссий в медиа, то есть там приглашали на эфиры, мы устраивали круглые столы, то сейчас мы просто вот так сидим и наблюдаем. друг с другом обсуждаем, но многие это не пишут. У кого-то там нет времени, у кого-то ресурсов, а кто-то на самом деле за самоцензурой.
Угу. Карат, ощущаете ли вы такой вот информационный вакуум? Ну, вот в связи с так называемой цензурой, есть ли, например, какие-то темы или, скажем, события, которых вы хотели бы услышать, но вы не можете найти на телевизорах или на сайте, в информационных агентствах?
Ну, в общем-то, у меня такого прям ощущения нет, что все позакрывались и ничего не пишут. Я регулярно открываю сайты, вот новостные в основном, да, я сейчас перечислять не буду, но в том числе и вот к уважаемому изданию, потому что всегда хочется посмотреть разные точки зрения на одно и то же событие.
Вот есть ли разные точки зрения сегодня?
Я считаю, да.
В информационном пространстве.
Есть. Здесь вот такая вещь. Дело в том, что я просто как юрист должен подчеркнуть, что очень многие сами журналисты, особенно молодые, да, скажем так, они очень хорошо разбираются вот в этих нюансах. То есть, ну, пример, да, приведу, да, вот вы сейчас записываете там, записи. Угу. Вот если сейчас что-то будет сказано одним из участников, то, что может стать предметом иска,
так, мы тоже будете нести ответ.
Я для примера, да.
А если у нас вы запись, ведете потому прямой, что вечером воскресенье, и очень сложно кого-то пригласить. Нет,
я для примера.
Вечер воскресенье.
Что, например, если это в прямом эфире, вы уже ответственности не будете нести за то, что... Вот есть,
такие вы знаете, уже есть вопросы. Прецеденты. То, что сказано в прямом эфире, у нас два иска на эту историю.
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, конечно, вот эти вот иски, такая войнушка против журналистов, она меня абсолютно не устраивает, поскольку, ну, все-таки...
Но все-таки вы соглашаетесь, что это идет войнушка против журналистов?
Ну, в общем-то, да, чего тут лукавите? На самом деле, есть определенные...
А с чем это обусловлено? Это все-таки давление на отдельных журналистов? Или все-таки, как Атамбаев выразил в свое время, это борьба с журналистами-клеветниками, на ваш взгляд?
У нас нет ответственности за клевету. С 2010 года она декриминализирована в связи с новой редакцией Конституции. Угу. Также у нас нет уголовной ответственности за оскорбление. Есть только один способ, это в гражданском порядке гражданского судопроизводства, защита чести и достоинства личности и деловой репутации участников оборота, да, скажем, делового оборота. И я вам просто хочу сказать, что я, когда вот это все принимали, да, я тоже подумал, вот он сейчас, ящик Пандоры открыли и понеслась. То есть, ну, фактически убрали самые, скажем так, реальные механизмы для того, чтобы противодействовать вот этому спаму, который пошел, да. Угу. Вот, даже появились тролли, да, так называемые, и в том числе вот очень много этих газет. Я даже газеты, честно говоря, в последнее время не очень читаю, потому что, ну, как говорил профессор Преображенский, да, вот это категорически не рекомендуется, так сказать, перед тем, как принимать пищу. Но, а вообще, в целом, конечно, есть другое еще выражение, да, одного президента американского, он говорил так, что если у вас кожа чуть тоньше носорога, вам вообще не стоит заниматься политикой. Надо понимать, что это правило жанра. Вот. А то, что происходили, так сказать, вот эти вот и судебные разбирательства, и это надо полагать, все-таки воспользована возможность правом, да, которое есть, предоставляется по Конституции, и по Гражданскому кодексу. Ну, надо понимать, что это все-таки было, имело связь с прошедшими президентскими выборами, потому что это главный пост страны, за который шла борьба, и средства массовой информации были очень серьезным игроком.
Просто подчищающим, имейте в виду, какие-то агентства, какие-то площадки.
Да, это, наверное, Дина лучше расскажет, что у них там.
Дин, давайте, чтобы нашим слушателям было более ясно, давайте вспомним, против чего, собственно, были эти иски, вот, за какие материалы, за какую публикацию.
Ну, в течение нескольких недель было подано 5 исков по разным публикациям, но при этом везде были одинаковые суммы. То есть независимо от того, эта новость была в 2 абзаца или в несколько страниц. И когда речь идет об ответственности журналистов, то есть, да, я считаю, что мы должны быть ответственны и мы должны соблюдать законы, но именно по отношению к этим статьям достаточно много вопросов, почему вообще выбрали эти статьи. Кажется, что методом тыка. Один из комментариев был о том, в общем, Амурбек Тикбаев ездил на Кипр, потом была информационная кампания, ну, такая, что он там встречался с Бакиевыми. Мы ему звоним и спрашиваем, что вы делали на Кипре. И там была такая цитата, которую пытаются опровергнуть. Кипр – это островное государство с особой формой налогообложения. Я встречался с бизнес-партнерами, которые там могли что-то знать. То есть там мы сгладили так текст, что могли бы, то есть там вообще нет утверждения. Это вот один иск. Один иск был связан с пресс-конференцией юристов Тикибаева, а ранее такого не было, насколько я знаю, в практике, что за пресс-конференции потом журналисты несут ответственность.
То есть вы считаете, ваши материалы были не настолько критичны?
Вообще. То есть, да, даже были у других журналистов были более резкие, скажем так, заголовки, да? С чем-то связано, по-моему, да, это, мне кажется, понятно. Это вообще неудобно, когда есть популярный медиаресурс, который ты не можешь контролировать, который делает тот, что хочет, то и делает. И там аппарат президента не может мне позвонить и сказать, это ставьте, это не ставьте, возьмите у того комментарий, у этого.
Вот смотрите, если вы говорите о том, что как бы никакой критики не было в ваших материалах, но тем не менее иски получили, и вы при этом говорите, что постепенно в Кыргызстане начинает идти на нет вот свобода слова. Вот как можно связать вот это вот все? Но если не было критических материалов.
Критические материалы были. Я конкретно говорю о тех, понимаете, судебная практика, это же
можно
не просто.
Можно ли это считать давлением на свободу слова?
Однозначно.
Или это какая-то личная неприязнь между
нами? Я думаю, и то, и другое. Ну, лично с Алмазбеком Атамбаевым мы никогда не виделись. То есть,
вот информация, говорит, что сегодня свобода слова есть.
Я считаю, что свобода слова есть, но пространство для свободы слова сужается. Угу. То есть я противница вот таких там громких лозунгов, что все умерло. Еще нету, не умерло, что-то теплится. И, то есть, нельзя дать вообще этому не быть.
По итогам 2015 года Кыргызстан занимал в индексе свободы слова 85-е место, по итогам прошлого года 89-е. Четыре позиции потеряли.
В следующем году еще будет ниже.
С чем это связано, Кайрат? Вот вы говорите, что...
Ну, это разные, скажем так, методологии, там несколько параметров оцениваются, в том числе и судебные иски, и, так сказать, принятые решения. Я вот другое хотел обратить внимание. Конечно, президент – это глава государства, безусловно, да, охраняемая законом, даже выше, чем гражданин простой, потому что его представляет генеральный прокурор без доверенности, и, соответственно, это особо охраняемые, скажем так, категории. Об этом надо знать любому, скажем так, да, потому что все-таки одно дело, так сказать, какого-нибудь Васю Пупкина, там, средней руки чиновника, а другое дело все-таки есть вещи, которые я все-таки бы относил к тому, чтобы должна быть какая-то элементарная сакральность, да. Я к чему опять говорю? Судебные решения, они всегда должны быть, соответствовать понятиям справедливости, адекватности и законности, соответственно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу судебного решения, международная правозащитная организация Human Rights Watch недавно в своем отчете написали, что есть большое, так скажем, недоверие. Это я сейчас утрированно говорю, недоверие к судебной системе. В частности, по решениям судей по отношению к той же Занозе. И посчитала эти иски против Занозы со стороны Атамбаева политически мотивированным. Так ли это? Насколько суды сегодня неподконтрольны и объективны?
Международная организация как раз заточена на том, чтобы отстаивать интересы журналистов, свободу слова. В некоторых моментах бывает даже ангажированным, поскольку у них такая деятельность, фокус такой, да, скажем так.
Не считаете ли вы, что вот последнее решение судей, были ангажированными или нет?
Ну, вот Касатыху иски были отозваны, да? Вот. И, кстати говоря, отзывать можно на любой стадии. И даже после того, как решение есть, в принципе, истец, он имеет право, в общем-то, отказаться от выполнения именно...
Но Атамбаев заявил, что никогда не просит заноса и не будет отзывать исков.
Но все течет, все
меняется. Вопрос о судьях, о судах.
Вопрос о судьях – это вопрос, который ставится тысячелетиями. Вот, я, честно говоря, приведем недавний пример, да, там Саакашвили задержали в Киеве, да, а судья взял и отпустил. Отпустил, потому что не нашел оснований для применения ему меры пресечения в виде ареста. Вот. Вот тогда я как бы зааплодировал, да. Или там возьмем суд Италии, да, вот они там этого Берлускони к общественным работам приговорили.
А было ли так ожидаемо, например, если бы суды вынесли решение не в пользу истца?
Ну, это была бы просто какая-то пиар-акция какая-то. Была самого там Белого дома, я бы так сказала. Президент назначает судей. Вот все. Конечно, он влияет.
Нет, он проходит через отбор, через совет по отбору судей. Вопросов к этому совету очень много. Они сменили, значит, больше 70% состава судей.
Но это как-то влияет на свободу слова?
Качество
правосудия
стало, на мой взгляд, хуже. Вот я по некоторым резонансным делам сужу. Я считаю, что качество правосудия стало хуже.
Влияет ли это как-то на свободу слова?
А это влияет на все свободы, не только на свободу слова. Когда простой гражданин не может защитить свои права в суде. То есть он чувствует просто эту несправедливость. То есть иногда он это не может на правовом уровне, в нормах это доказать, но это везде витает в воздухе, это чувствуется, и только периодически выплескивается где-то в медиа, когда мы освещаем какие-то процессы. Ну, конечно, это чувствуется.
Я бы здесь другое еще отметил, конечно. Свобода слова – это важнейшее, скажем так, ценность, да, это завоевание других поколений, иногда которые мы недооцениваем, да. Но в то же время беспредельная свобода, она тоже в вахханалии не должна быть. Вообще мы, по сути дела, отказались от сдерживающих моментов, от этой дефамации, да, распространения информации, которая наносит ущерб там, чести, достоинству и так далее. Мы фактически отказались. Я вам пример привел, как я целый год юрист. Ходил в этот суд первомайский и все-таки добился этих несчастных 30 тысяч как бы морального ущерба. И то ни копейки, ни один из них не заплатил, потому что я сразу сказал, мне ваши деньги не нужны, вот перечислите детям.
Ну, тут дело принципа. И вот есть разница, да, человек год судился, ему назначили 30 тысяч. У нас 5 процессов за 4 дня, вот подряд, с 9 до 6 мы просто сидели, и это было явно. Во второй инстанции то же самое. В третьей инстанции 3 суда за 2 часа прошло, и судья еще торопил, говорит, давайте быстрее, но полчаса осталось.
Но я знаю, что вы сейчас готовите подавать международные суды. Вообще, какая перспектива?
Мы подаем в Комитет ООН по правам человека. Вот. В настоящий момент документы переводятся, параллельно мы стартуем краудфандинговую кампанию, и параллельно мы психологически готовимся к уголовным делам.
У нас очень мало времени остается. Хотел бы заново вернуться в нашу основную тему — свободу слова. Мы начали говорить о том, что появилась некая самоцензура. В чем еще, собственно, выражается сегодня вот именно притеснение, если есть это притеснение?
Навязывание тем, в том, что звонят и говорят, что нужно писать,
хорошо,
что написать.
Вам до сих пор звонят?
Мы сейчас звонили в вечернем Бишкеке, но я знаю коллег, которым, да, звонят.
А которые у вас работают и им звонят?
А, нет, не у нас, в других рядах.
Но если, например, персонифицированное, я выговорил это слово, против кого нельзя сегодня писать? Вот негласные правила в редакциях, я не знаю... Наверняка вы общаетесь с своими коллегами.
Это Фарид Ниязов и Икрамжан Ильмиянов, семья бывшего президента. Ну, негативные материалы в отношении самого президента.
То есть вы про них не пишете?
Нет, не мы не пишем, а вообще вот в медиасообществе вот есть такая история, что как бы лучше не писать.
И чем это грозит, на ваш взгляд? Судами?
Ну, это да, в том числе. Угу. То есть, понимаете, то есть, это же так неудобно, когда тебе звонит там советник президента, говорит, вы знаете, вот нашему президенту вы взяли комментарий у этого человека, а ему не нравится, зачем вы это делаете. И он вроде как-то по-доброму, и как-то сложно отказать. Вот, слава богу, в Занозе вот таких случаев не было, но в вечернем Бишкеке я постоянно с этим сталкивалась.
Я надеюсь, да, что ситуация разрулится, и, может быть, даже какие-то медиативные, так сказать, процессы все-таки. Все меняется, во-первых, да. Вот. А с другой стороны, в том, что уже случилось, свершилось, да, ну, здесь эти вещи надо анализировать, действительно. Есть с точки зрения, значит, вот я говорю, процедурный, там, я вот задавал вопросы, да, все эти процессы, если они не состоялись, они должны быть безупречны. С тем, чтобы все-таки всегда наступал правовой мир, да, даже если каких-то, какие-то штрафы там присудили. Я понимаю, что если 5000 штрафов в сторону Заноза, вы бы даже это... и дальше продолжили, понимаете, дальше писать, да, в том же русле. Я считаю, что нужно все-таки находить баланс. Я бы призвал бы сейчас все стороны к балансу.
К здравому смыслу.
К здравому смыслу.
То есть вы считаете, что иски против Занозы и против других редакций журналистов были обоснованными?
Я считаю так, что мы имеем в сухом остатке, да. Во-первых, это право. Право президента, право любого гражданина обращаться в суд за защитой своей чести и достоинства, его репутации всей этой организации. Это право реализовано. Как оно реализовано? Процедурно. Вот я спрашивал про экспертизы, как это было. Я не участвовал в процессе. Но я все-таки остаюсь при той же позиции, что нам нужно отходить от тех моментов, когда мы как унтер-офицерские вдовы сами себя высекаем в глазах от других мирового сообщества и так далее. Я призываю, чтобы был вот такой разумный баланс, чтобы журналистика была у нас разная. Есть и причесанные, скажем так, есть, ну, я далек от того, чтобы это принимало огульные формы, когда, ну, нету пределов, когда нету вот этих вот границ. Это всегда...
Нету качественной журналистики.
И, соответственно, нету качественной, потому что одно дело взять и кого-то там размазать, там, и от этого, так сказать...
Осталась ли качественная журналистика у нас?
Ну, остались качественные... журналистские материалы, которые периодически появляются. И осталось несколько журналистов, которые могут делать материалы. Ну, то есть нельзя взять какую-то редакцию и сказать, тут 100% вообще классный материал, все качественно. Такого не бывает.
Я думаю, что наших, вот сейчас я замечаю, очень много молодой, скажем так, вот плеяды. Ну, плеяды еще трудно назвать, конечно, поросль журналистская. Очень многие не очень хорошо знают и тот же закон о СМИ. Вот даже на вот этих примерах, которые вот эти иски были, почему его нет? Надо их обучать. Для того, чтобы они знали свои права, знали, очень уверенно работали. И вот тогда появится качество, я считаю.
Угу. Вот в этом году, особенно последние несколько месяцев, очень много было закрытий, я имею в виду закрытий телеканалов «Пирамида», «Пятый канал». Вот были попытки закрыть телеканал «НТС».
Сентябрь
телеканала. Считаете ли вы... Я не знаю, но попыткой заткнуть телеканал НТС с его последней ситуацией. Вот,
нет, я не думаю, что здесь... Меня уже спрашивали, значит, есть ли, по вашему мнению, там какое-то желание там Белого дома вот таким образом. Нет, там ситуация гораздо проще. У них были проблемные иски. Изначально история приобретения этого НТС-канала, она не была не безупречной. Рано или поздно вопрос конъюнктуры изменилась, политическая. Если раньше было так, друзьям все, а остальным по закону, теперь и в отношении тут все по закону. Здесь государство не вмешивается. Пусть они сами разбираются, вот эти компании, о том, что они аффилированы и насколько, так сказать, у них что есть там криминального, вот у той фирмы, которая пытается сейчас, так сказать, фактически таким образом дестабилизировать, да, этот канал. Здесь могут быть вопросы, потому что там офшоры какие-то, непонятные махинации. Но это вопрос у правоохранителей. Я бы все-таки предложил отделить мух от котлет, и здесь вот такого вот вмешательство со стороны сверху, скажем так. Я считаю, что здесь такого нет.
Дина, а вы как считаете?
Я считаю, что есть, потому что если мы вспомним времена десятилетней давности, было бы логичным, если бы Хон, владелец ВОСТа, пытался восстановить свои права. И все сказали, ну да, вот у него отобрали, и он забирает. А тут какие-то офшоры, непонятные схемы. Да, я вижу, что все-таки это и есть передел рынка. Последние медиа-исследования показывают, что НТС второй по популярности после ОТРК. И тут власти решают две проблемы. И как бы с бывшим противником Бабановым могут расквитаться, да, и еще один медиа-ресурс под себя поднять. Развитие они его не смогут, денег у них на это не будет. Но как бы, хотя бы пусть тогда там молчит, какое-то волчит жалкое существование, чем он просто останется неподконтрольным.
Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, mm-hmm. что меня тоже смущают некоторые нюансы, которые связаны с судебным решением. Да? То есть 6 лет молчали, а тут раз и появились. Тут, с этой стороны опять. Я опять хочу призвать, чтобы наши суды работали по закону и выполняя все процедуры. Потом такое ощущение создается, что они, ну, что их никогда никто не призовет к ответу. Все меняется, все, как говорится, может и повернуться по-другому. Поэтому если убрать вот эти личности и там какие-то нюансы, mm-hmm. да, все должно быть именно в рамках правовых процедур.
Ну и последний вопрос. Вот мы вначале сказали, что по итогам индекса свободы прессы мы за год спустились на 4 позиции. Каким будет итог 2017 года и что будет дальше со свободой прессы?
Ну, на предыдущий рейтинг повлияла ситуация с Черным Бишкеком. А на рейтинг следующего года повлияет ситуация с Занозой и другими медиа. То есть я не могу прогнозировать, какая там будет цифра, но позиция будет явно меньше. Но я бы хотела отметить, тут вопрос не только в рейтинге. Рейтинг – это свобода прессы, он больше касается там, журналистов, гражданского общества. А эти рейтинги потом ложатся в другие рейтинги, инвестиционные. А это реальные деньги, которые нужны экономике страны. А этот рейтинг тоже будет ухудшен. В том числе, то есть там много показателей, когда составляется инвестиционный рейтинг. И это все-таки тоже один из них.
То есть вы считаете, что и дальше будет продолжаться закручивание гаек наших журналистов и свободных редакций?
То есть, понимаете, рейтинг следующего года будет сделан на основе событий этого года. Угу. Соответственно, если в следующем году ситуация улучшится, то через год рейтинг может повыситься.
Да, я бы тоже, может, последнюю ремарочку ставил бы. Все-таки я был на мероприятии, инаугурации, там в самом начальном вступлении президент Джембеков сказал, что демократия, свобода слова, что-то вроде этого, это два крыла, на которых вот все это должно идти развитие страны. То есть это было заявлено. Я думаю, что с течением времени мы увидим, я надеюсь, да, что вот эти очень правильные постулаты, они, так сказать, скорректируют и внутреннюю политику, и все улучшится.
Да, но решение горсуда Джембекова по отношению к 24, оно как бы сильно разнится с тем, что он говорил месяцем ранее.
Ну, вы знаете, я всегда опять сужу, да, как бы я, да, допустим, если бы меня тоже обвинили в связи там, с какими-то непонятными организациями, да, которые во всем мире не поощряются, я бы тоже бы судился. Это лично мое мнение. Я, может быть, скорее всего, простил бы. Я бы не стал бы требовать каких-то денег, но использовать те самые механизмы, которые в Гражданском кодексе, законе о СМИ, да, то есть опровержение с какими-то, может, извинениями, да, и должен наступить правовой мир. И пусть это будет для кого-то наукой, но я не думаю, что президент таким образом там собирается пополнять свой бюджет в этом смысле. Здесь очень важно, да, просто показать другим, сказать, да, я не допущу, что меня там постоянно обкидывали непонятными оскорбительными вещами.
Но тем не менее, свобода слова есть.
Свобода слова есть.
Спасибо большое. Мы Золотыки обсуждали тему свободы слова. В гостях был главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Дина Маслова и доктор юридических наук Кайрат Усманалиев. Спасибо.
Спасибо. Перекресток на радио Азаттель.
Программа о важных событиях за неделю.
Эдисиндлер азаттыктын жаңы долбоору.
Эдисиндлер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эдисиндлер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эжесиңдилер кептүгөнү.
Угарман сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-2194-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эжесиңдилер.